Победа Трампа на последних выборах расколола Америку на два непримиримых лагеря. В этой раскаленной атмосфере особенно актуальна история, которая учит тому, что все это уже было и прошло. Новая книга о Джордже Вашингтоне рассказывает о том, как первому президенту удалось объединить юную страну и выковать новую нацию. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Американский историк Тимоти Брин в новой книге «Путешествие Джорджа Вашингтона» разрабатывает важную, но не очень популярную тему – роль первого американского президента в объединении отдельных, самостоятельных и самодостаточных американских колоний в единый союз, в страну Соединенные Штаты Америки. Речь идет не о формальном объединении. Формально они и так уже назывались Соединенными Штатами. А о внедрении идеи этого единства в сознание рядовых граждан. Полное название книги Брина «Путешествие Джорджа Вашингтона. Президент выковывает новую нацию». Надо вспомнить, что за 8 лет войны за независимость генерал Вашингтон уже проявил фантастическую способность объединять и вдохновлять солдат-колонистов, которые мало того, что были не обучены и не экипированы, но еще и свободолюбивы и недисциплинированы. Вот один из примеров.
В 1776 году, во время отступления от Нью-Йорка через колонию Нью-Джерси, американская армия таяла на глазах. Не только от британских пуль и ядер, но и от того, что ополченцы, у которых кончался срок службы, просто уходили домой. К зиме осталось 2500 солдат и офицеров. Британцы считали, что эта оборванная, замерзшая толпа к весне растает сама собой, но просчитались.
Джордж Вашингтон хорошо знал человеческую природу. Понимая, что числом, мощью, дисциплиной его армия безнадежно слабее британской, Вашингтон использовал партизанские, по сути, методы войны и все мыслимые обходные маневры, обманные передвижения войска, технические хитрости вроде бастиона из хвороста, который издали казался неприступным, и свой основной психологический прием – внезапность нападения. Его отряды атаковали ночью, в метель, после перехода через заснеженные горы. И замерзшая, оборванная американская армия добивалась того главного, что дает солдатам силы – побед. Брин пишет.
Ко времени подписания в 1783 году мирного соглашения с Англией, Вашингтон был уже знаменит во всем мире, а в Америке стал кумиром. На Конституционной конвенции 1787 года ветвь исполнительной власти получила огромные полномочия только благодаря уверенности делегатов в том, что президентом станет Вашингтон. Он был единственным человеком, которому доверяли все. Представления о статусе президента были разными. Кое-кто считал его чуть ли не избранным монархом с пожизненными полномочиями. Сам Вашингтон, после войны, распрощавшись с армией, жил в поместье Маунт-Вернон и надеялся, наконец, вкусить радости семейной жизни. Но в рядах политической элиты царил такой разброд и хаос, что Вашингтон страшно неохотно, но все же признал, ему придется принять президентский пост, чтобы уберечь новую республику от превращения в новую монархию. Вашингтон был единственным президентом в американской истории, которого буквально волоком затащили в президентское кресло.
Весной 1789 года, перед отъездом из Маунт-Вернон на церемонию инаугурации, Вашингтон сказал своему другу: «Я чувствую себя как приговоренный по дороге к месту казни». Но именно во время этого путешествия в Нью-Йорк Вашингтон разглядел две проблемы, которые считал необходимым решить немедленно. К его смущению и стыду, во всех штатах, которые он пересек от Вирджинии до Нью-Йорка, народ принимал его с королевскими почестями. Парады, триумфальные арки, пушечные залпы, иллюминация, оркестры и гимны, ликующие толпы, крики и плакаты «Long live George Washington», прямо как «Long live the King». Правда, Брин так объясняет этот избыточный восторг.
«Шумный энтузиазм был типичной реакцией простых американцев». Напористых, требовательных, легко возбудимых и падких на развлечения. Это было проявлением новой, открытой коллективной политической культуры.
Однако, пишет рецензент книги Гордон Вуд, этот энтузиазм был и напоминанием, что большинство взрослых американцев всю жизнь провели под властью короля. Поэтому во всех речах, включая инаугурационную, Джордж Вашингтон разъяснял новый республиканский метод правления. Он был ужасно огорчен, когда его вице-президент, один из авторов Декларации независимости Джон Адамс, предложил официальный титул президента – «Его Высочество, президент Соединенных Штатов Америки и защитник свобод». Вашингтон потребовал простого президента Соединенных Штатов Америки и обращения «Мистер Президент». Еще опаснее с точки зрения Вашингтона была другая проблема – тенденция к разъединению. В 1789 году, через 6 лет после обретения страной независимости, большинство американцев эмоционально были привязаны только к своему штату. Слово «страна» значило для одних Массачусетс, для других Вирджиния, для третьих Нью-Йорк. Их связь с абстрактным федеральным правительством была не очень понятной, непрочной и формальной. А перенаправить их интересы и лояльность к общему руководству, к общим задачам Союза было чрезвычайно трудно. Читаем у Брина.
Кругом было полным-полно оппонентов любому общесоюзному решению и начинанию, причем часто оппонентов близоруких и недалеких. Вашингтон называл их или людьми, разочарованными в своих несбыточных ожиданиях, или натурами по природе своей злокачественными. Он жаловался на газеты, которые распространяли, по его словам, любую вредоносную формулировку, если она была броской, любое грубое шутовство, и кормили этой отравой общественное мнение.
Чтобы обойти этих самоназначенных охранителей несбыточного политического совершенства, Вашингтон решил организовать встречу нового правительства непосредственно с народом. Став президентом, он совершил 3 путешествия – по Новой Англии, по только что вступившему в союз Род-Айленду и по южным штатам летом 1791 года. Он путешествовал без помпы, останавливался в местных гостиницах, питался в тавернах и выступал везде, но выбирал места, памятные со времен войны. Например, место, где пролилась первая кровь. На него собирались толпы, ядро которых составляли ветераны. Джордж Вашингтон был, помимо всего прочего, замечательным актером. Особенно отмечают эффект присутствия, а также искусство паузы и даже искусство молчания. Как немногие президенты после него – Линкольн, Рузвельт, Кеннеди, Рейган – он убеждал не столько идеями, сколько своей личностью. Вашингтон был живым воплощением нового мудрого и справедливого союза. Джеймс Мэдисон, один из авторов Конституции, называл Джорджа Вашингтона примером благородного ума. Рецензент Гордон Вуд так суммирует результат путешествий Вашингтона в своей статье в New York Review of Books.
Вашингтон знал, что, став первым лидером новой республики, он вступил на нехоженную территорию и понимал свою ответственность. Он предвидел, что тот тип правления, который выберет первое республиканское правительство, станет прецедентом для всех будущих правительств Америки. Более того, поскольку новая республика является самой большой со времен падения Рима, ее опыт может стать примером для будущих республиканских правительств во всем мире. «Глаза не только американцев», — говорил Вашингтон, — «но, возможно, и жители всего мира устремлены сейчас на это правительство».
«Если бы не поход Вашингтона в народ, — считает Брин, — судьба страны могла стать другой. Президент Авраам Линкольн защищал Союз Штатов, а президент Джордж Вашингтон создавал этот союз. Без него Линкольну нечего было бы защищать». Конец цитаты. Однако рецензент Гордон Вуд, один из многих борцов за несбыточное политическое совершенство, не забывает упрекнуть Вашингтона в том, что тот не взялся за решение проблемы, которая через 3/4 века едва не разрушила созданный им союз – проблемы рабства. Вуд объясняет это просто. Как все рабовладельцы, пишет он, Вашингтон не знал, как жить и хозяйничать без рабов. Подними отцы-основатели вопрос об освобождении рабов в 1783 году, у республики отпала бы половина союзников среди американцев. К сожалению, сейчас в Америке даже профессиональные историки и журналисты поддались детскому радикализму требовать от политических деятелей двухвековой давности соответствия сегодняшним моральным и социальным критериям.
you're strong. Your position's so unique, so I'll use it to move them along.
Why do you have to say goodbye?
If I say goodbye, the nation learns to move on. It uplifts me when I'm gone. Like the scripture says, everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. They'll be safe in the nation we've made. I want to sit under my own vine and fig tree, a moment alone in the shade, at home in this nation we've made.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Американцы о революции. Проза войны. Юнгер.
They'll be safe in the nation we've made.